говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Продолжаем обсуждать события на Украине. Сейчас некоторое затишье. Сегодня президент Янукович подписывал указы, которые были продавлены оппозицией. Точнее сказать, что с одним она пока не соглашается. Это с законом об амнистии в той форме, в которой он был принят. Она, однако же, согласилась с отменой указов от 16 января, которые вызвали новые бури протеста. Итак, события на Украине, прогнозы, что будет дальше, а также впечатления от своих поездок на Украину, рассказывают и говорят наши гости. Я представляю вам их по очереди. С нами Штефан Шольц. Штефан, здравствуйте. Да, немецкий журналист. Здравствуйте, Штефан. Он тут же доказал, что он немецкий журналист, а не какой-нибудь там российский. С нами Виктор Мироненко. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Руководитель Центра украинских исследований Института Европы, что подчеркивает, что, кстати говоря, вы просто здесь подчеркиваете, что Украина – это Европа.
Ну, так мы его
даже названием, названием
самим
своего.
Самим местом его размещения.
Да, да. И с нами Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Айдер. Я, наверное, начну все-таки разговор вот с Айдером, потому что у него есть какое-то обостренное отношение к событиям на Украине. Все, кто читает его в Фейсбуке, его публикации, знают, что он туда ездит просто уже даже не в командировку. Он туда ездит по велению души. Айдер, объясните, пожалуйста, что такого в вашей душе, что вас тянет именно в эту бурю, в этот бунт, в этот, на этот Майдан, что... Да,
ну,
лично.
Несколько причин. Во-первых, у меня там много друзей, ну, просто физических друзей. Вот. Теперь уже и из Фейсбука, но и тех, которые были до. Вот. И все они, естественно, на стороне Майдана. Вот. И все практически они журналисты. Вообще среди украинских журналистов практически полный консенсус насчет того, кто там прав, кто виноват. Вот. Конечно же, они считают, что эта власть недостойно себя повела, и что место я на свалке истории. Но еще, конечно, я именно подчеркиваю, что я в Киев ездил все три раза сам за свой счет и никаких командировок, да, потому что я считаю, что мне, конечно, в данном случае сильно предвзят, как журналист, а как человек я имею на это право. Вот, и... Очень приятно, там очень хорошая энергетика, там очень хорошо быть среди людей. Ну, знаете, вот которые, сейчас можно умную длинную фразу сказать, но вот, может быть, там все мы немного мальчишки еще. И вот как-то, знаете, когда ты ребенок, у тебя очень четкое понимание добра и зла, да, вот. И вот там такое у многих действительно состояние, что вот это так настолько очевидное зло, вот в лице этой власти, огородившей себя охраной спецназов. Различно. Вот. Что понимаешь себе, и что ты чувствуешь, что не можешь там не быть, когда там твои друзья, да, и также там, конечно, вершится история, поскольку я вообще любой повод использую, чтобы быть ближе к кем-то. Короче, что вообще в Москве скучно, честно говоря. Вот. И, нет, ну правда, вы посмотрите, на украинском телевидении нет ни одного ток-шоу про внутреннюю российскую политику. На российских телеканалах все эти политические программы рассказывают нам только про Украину.
Ну, последние четыре дня. Да, давайте отметим, что последние четыре дня.
Ну, там происходит жизнь, там творится история. Я был на первом Майдане. И мне приятно находиться там, где меняется мир.
Хорошо, я поняла. И, Штефан, вы поехали в командировку в Киев?
Ну да, второй раз. Сейчас я был тоже в конце ноября на событиях, вот в начале декабря.
Скажите, пожалуйста, когда вы это видите из Москвы и когда вы это видите там, в чем разница?
Ну, разница всегда в том, что все-таки, когда ты на месте, ты с людьми общаешься, а здесь все-таки все через чужих рук. Ну, это просто это...
Но что-то изменилось в вашем отношении к ситуации?
Нет, потому что я все-таки имею источники информации, которые не зависят от российской сети государственных телеканалов.
И когда вы приезжаете в Киев, у вас есть ощущение, что это кучка людей или это люди, которых поддерживает страна, город, страна, Украина? Какое у вас ощущение возникает? Ну, что я эти не, люди я представляют знаю. Интересы
я там,
кого?
Я видел там, это было, по-моему, практически пол столицы на улице. И ситуация, когда где-то в какой-то стране, неважно цивилизованного или нецивилизованного мира, западного или Европа или Южная Америка, когда пол столицы на улице, это ситуация, когда власти должны действовать и должны идти на уступки. И власти в той ситуации они пошли на уступки. Они, то, что они делали, делали с ужасным опозданием, они совершали очень большие ошибки. Я сейчас мог бы вам, однако, тоже читать лекцию. Я просто в шоке о том, что в течение последних лет и в последних месяцев творил Европа и Евросоюз. Это вообще тупости для преступления. Значит,
по отношению к Украине?
По отношению к Украине, по отношению к России вообще. Я там просто в шоке.
Ну... То есть вы считаете, что доля, вина Европы в том, что произошло, тоже велика? Правильно я понимаю?
Ну, во всяком случае, они начали свою программу там партнерства с Востоком, или восточное партнерство, именно под Януковича. Янукович при них, практически при поддержке Евросоюза, строил свою внутреннюю систему. Потом они решили, что все-таки кое-что не так, может быть, он пусть хоть освобождает Тимошенко.
Вот.
И сейчас они уже, в принципе, и сейчас еще перед ним стоят на колени и говорят, ну, если ты все-таки подпишешь, мы даже тебе еще кое-что там придумаем. А это просто неадекватное поведение. И,
значит... Я поняла. Ну, это, может быть, Виктор Мироненко разъяснит подробнее позицию Европы. Но я хочу начать все-таки, знаете, разговор с вами и со слушателями, которые могут звонить нам по телефону 8 800 222 12. Все-таки с какого момента мы должны считать, что улица имеет право диктовать свои правила? С какого момента мы смиряемся с тем, что не должен президент обязательно быть сменен на выборах, которые должны быть по плану? Он может быть сменен раньше, может измениться парламент раньше, может правительство измениться под давлением улицы. Что должно произойти такого, чтобы мы считали, что это возможно, что это не то чтобы нормально, но мы примем это? Вот где эта грань, когда мы не принимаем, что улица диктует, и когда мы начинаем принимать, да, она диктует, под ее давлением меняются законы, почему вдруг она оказывается правой в ситуации с Украиной?
Вы обращаетесь ко мне?
Да.
Да, я думаю, ответ чрезвычайно прост.
Давайте.
Как только власть переступает границу закона, тем самым она дает право всем остальным делать то же самое.
Понятно.
И не имеет никаких оснований для апелляции к закону.
Вот, и теперь скажите, пожалуйста, в какой момент переступила власть закон, в чем это выразилась ситуация с Януковичем?
Она переступила дважды, на мой взгляд. Первый раз 30 ноября, когда фактически устроила экзекуцию, а это была экзекуция, я верю, по-моему, «Эхо Москвы», Венедиктов был там, и он свидетельствует о том, что это не был разгон, даже разгон, хотя он уже, это была экзекуция, то есть группа людей была окружена со всех сторон, и дальше началось избиение, что вызвало тот взрыв, и когда присоединились тысячи, сотни тысяч, десятки тысяч людей. Второй раз она это сделала 16 января, когда она приняла законы, во-первых, приняла в нарушение норм Конституции, регламента Верховного Совета Украины и всего остального, и грубейшим образом нарушила гражданские конституционные права украинцев. Когда власть выходит за пределы закона, она лишается права апеллировать к закону. Конечно, ничего в этом хорошего нет, но вина за это и ответственность лежит на 100% на власти, а вина в значительной мере на ней. У меня такая точка зрения.
Это такое очень логичное объяснение, но в России никогда не происходило такого, что власть нарушила закон сама? Это только на Украине случилось?
Ну почему? В России в 93-м году власть грубейшим образом нарушала закон и установила режим, так сказать, который существует и по сегодняшний день. Я считаю, что генетически от рождения...
И не сменили тогда президента. Не было такого требования, что...
Это очень сложная ситуация, но вы помните. Конституционный суд признал нелегитимным действия президента Ельцина, но это не помешало власти сделать так, как она считала нужным.
То есть, если бы в тот момент прозвучало требование отставки Ельцина, это тоже было бы, ну, приемлемо, вы считаете?
Это не было бы приемлемо. Вы помните, что в тот момент тоже произошли очень печальные, трагические события в Москве. Но, кстати, это подтверждение моей точки зрения. Как только власть выходит за пределы закона, она спускает с крючка события, и она не легитимизирует, конечно, никаких правонарушений, убийств или преступлений там, на улице, которые происходят, но она лишается права апеллировать к закону.
То есть, таким образом, я вот обращаюсь уже к своим, к Кайдеру, пожалуйста. То есть, это, я все время считала, что когда они требуют, или сегодня я снова слышала, и вы вчера слышали в эфире Первого канала, где вы были, только отставка Януковича. Мы не признаем больше ничего, никаких полумер, полууступок, только отставка Януковича. То есть, когда они декларируют это требование, мы уже не должны считать, что это тупик. Мы считаем, что это вполне возможно, почему же нет. Янукович сам напросился на это требование.
Понимаете, Лен, вот когда некоторые юристы даже, которые считают себя даже грамотными и высокопоставленными даже юристами, в том числе в России, утверждают на полном серьезе, что раз президента избрали большинством голосов, он его легитимирует. Легитимность, безусловно, до конца срока. Ну, мало того, что можно привести много примеров из прошлого века, как с Никсоном, как еще там с рядом случаев, когда президент, нарушая закон, о чем вот Виктор только что сказал, ставил себя сам как бы вне... То есть, короче, он терял свою легитимность в глазах граждан, и за этим следовали новые выборы, отставки и прочие-прочие дела. Сейчас вообще понятие легитимности, оно постоянно... Короче, ее нужно доказывать каждый утро, просыпаясь. Если политик не доказывает свою легитимность каждое утро своим законопослушным поведением, своим там какой-то моральной, с морально-этической точки зрения, что он является непозором для нации, да, или чем-то. Но я простой пример приведу. Вот если завтра выяснится, что там президент какой-то страны, вопреки тому, что он говорит там о морали, нравственности, выяснится, что он там занимается любовью там с какими-то, да, даже не с малолетними, ну, просто вот понятно, о чем я говорю. Сейчас дико аморальные действия, которые идут не то, что даже не вразрез с законом, а вразрез с его, с тем, что он сам пропагандирует, да? Наверное, это повод для того, чтобы народ уже может потребовать его переизбрание досрочно, потому что он его обманул. Это и о морали. А здесь, извините, закон. Его избрали 2%, по-моему, голосов перевеса всего, да? И, конечно, это не никоим образом не дает ему права на этом основании менять всю систему власти в стране, переподчинять себе все напрямую, фактически нарушать и букву, и дух закона украинских, да, которые существовали так, после той оранжевой революции, там, разделение властей там, и так далее, равновесиях каких-то, подчинять себе полностью суд. Это, кстати, в истории с судами, это одна из болевых точек, из-за чего люди вышли, потому что стал беспредел в судах, то есть невозможно добиться правды никакой вообще, да, и полиция. Он лишил себя легитимности собственными руками, вот, в общем, и никто ему в этом не помогал, он сам прекрасно справился, поэтому сейчас, конечно, лучший выход — это досрочный парламентский и президентский выбор, это логичный и законный выход, но, как сказал мой друг-политолог Стас Белковский, единственное, что умеет хорошо делать Янукович, это тянуть время. Вот сейчас он этим занимается, приняв вот эти законы, потом их отменив, потом они приняли сейчас закон об амнистии. Я, может быть, долго говорю, но просто закончу.
Ну, да.
Причем они приняли закон амнистии на понятно неприемлемых для оппозиции условиях. Да? Они сразу назвали его законом о заложниках. Естественно, они его не будут выполнять. Но специально дан срок 15 дней, 2 недели на его исполнение. Значит, пройдет 15 дней. Я разговаривал с депутатами Верховной Рады. Они прекрасно понимают партии регионов. Они прекрасно понимают, что никто его выполнять не будет. Они говорят, мы опять сядем за стол переговоров, еще что-нибудь придумаем, еще что-нибудь примем. То есть, мне понятно, чем он занимается. Он занимается затяжкой времени, потому что больше ничего, как политик, он сделать не может, даже при желании, но и как бы его способности стратегические, они вполне ясны, их вот Виктор очень хорошо поэтапно, по шагам обрисовал, как он устроил себе эту революцию сам.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, звоните нам, пожалуйста, говорите, как вы видите ситуацию Виктора, а что ему это даст? Но он будет затягивать время, что ему это даст, что это изменит? Это правильная, верная тактика для Януковича? Если вы согласны с тем, что говорит Айдер, что то, что сейчас происходит, ну, только потянуть
согласен,
время?
Согласен, но тут как бы есть маленький зазор, нюанс между принципиальной позицией, которую, я думаю, правильно изложил Айдер, так сказать, да, он себя дискредитировал как политик, и не только тем, что было сказано, есть еще целый ряд претензий к нему, и, может быть, самая главная претензия в том, что они избрали совершенно неправильную линию экономического поведения, выхода из кризиса, для того, чтобы наполнить бюджет, который был отчасти разворован, в том числе и участниками его команды, как это известно в Украине, они нанесли чудовищный удар по той системе мелкотоварного производства, которая обеспечивает жизнь 90% граждан Украины. То есть там с начала 90-х годов, с первым приходом Леонида Кучмы, благодаря экономисту Анатолию Гальчинскому, ну, с людьми нужно было что-то делать. Люди лишились работы и оказались на улице. И было принято вынужденное решение обеспечить людям возможность заниматься товарным производством на мелких участках земли, на приусадебном, еще на ком-то. И постепенно сложилась система самообеспечения. Люди выращивают скот, там, молоко, молочные продукты, производят овощи и продают на ближайшем районном рынке. Поэтому Украина так удивительно устойчиво. В ней происходят такие политические бури, которые любую другую страну уже опрокинули бы трижды. А она стоит именно за счет этой мелкой товарности. Когда они в прошлом году приняли решение усилить налоговый пресс, когда они поснимали практически всех руководителей налоговых инспекций и поставили своих комиссаров, если можно так выразиться, которым была поставлена задача выжимать для бюджета определенные суммы, они начали разрушать вот эту систему самообеспечения, которая была. Если хотите, этот взрыв, это даже не столько связано с Евросоюзом, это даже не столько связано с каким-то цивилизационным выбором. Это неизбежная самозащита общества против того, что разрушает последнюю основу стабильности в Украине. Вот в чем причина.
Ну, вы знаете, вот это все-таки теоретически, практически все равно людей на улицу выводят эмоции. Все равно должна быть очень сильная эмоция, которая случилась в связи с этим Евросоюзом, чтобы выйти
какая
на улицу.
Какая может быть сильнее эмоция, если люди лишаются куска хлеба? Если сотни тысяч мелких производителей нет, лишаются нет, возможности кормить
равно,
свою семью?
Все равно импульс должен быть. Это также говорят имеете, про Россию.
Нет, вы путаете что, повод и причину. Причину я вам изложил. Поводом стал отказ от подписания соглашения.
Да, да. Нет, и что касается Евросоюза.
Но без этого повода, вот не было бы сейчас, скажет Штефан, но взрыв, не было бы этого повода. Терпели бы.
Взрыв все равно произошел. Раньше
так же говорят про Россию. Всю жизнь. Ничего.
А с Россией я очень прошу, внимательно следите за происходящим в Украине. Это ждет Россию. Вопрос только во времени. Через 5 лет, через 4 года, через год. Достаточно цене на баррель нефти опуститься от нынешних 110 до 70 или 60, и не приведи Бог. Мне бы очень не хотелось увидеть.
И плюс все-таки эмоциональный повод.
Увидеть.
И все-таки повод
конечно,
тоже.
Конечно,
быть.
Эмоции всегда, мы люди.
Вот именно, Штефан.
Ну, я не думаю, что вопрос евроинтеграции, она была в начале вот для тех студентов, которые там собирались, это была действительно вот фишка. Uh-huh. А это не больше. Сейчас там еще висят еще флаги Евросоюза, но люди не болеют вопросом, попадем мы в Евросоюз или нет. Если речь идет о Европе, это в основном вопрос европейских ценностей, которые, слава Богу, не связаны с организация Евросоюза.
Конечно.
То есть, а сейчас они за что болеют? Вы считаете, что начиналось с этого, а теперь что?
Нет, я думаю, что Виктор действительно прав. То, что он говорит там о экономической составляющей. Я общаюсь там с какими-то там националистами, членами свободы, которые приехали из Сумской области. А они мне рассказывают, у нас в районном центре начальник милиции в течение последних 3 года сбил 5 человек в 5 разных авариях смертельно на машине. И он дальше является начальником милиции. Я здесь поэтому. Вот, это просто такие истории. Вы в России, извините, тоже
я об этом говорю. Знаете. Таких историй миллион. И люди при этом не идут на эту самую демонстрацию. Вот если раньше это была Европа, я все время говорю в эмоциональном каком-то стимуле, то теперь это Янукович, теперь все беды. Теперь он не на своего начальника района вот милиции злится, а на Януковича. Это теперь следует. Это точение всех зол в Януковича сошлось. Теперь же он против Януковича стоит на Майдане, лично, персонально.
Ну, именно поэтому.
Ну, потому что он считает, что Янукович, для него Янукович его политическая команда обеспечивает таким начальникам милиции такие возможности.
Штефан, вы как европеец, вы считаете приемлемым, если власть под давлением улицы уйдет, уже ушел премьер, уже ушел под давлением улицы, если президент уйдет под давлением улицы, вы принимаете это?
Я думаю, что и в европейской истории, и в истории других стран достаточно много примеров, где это произошло, и ничего ужасного для этого нету. Есть вариант перевыборов. Я не знаю, насколько сейчас... Он просто очень много шансов пропустил. Если он в начале декабря вот, отправил бы Азарова в отставку и обещал бы конституционные изменения,
по-моему,
люди,
закона,
люди ликовали бы и разошлись бы. А сейчас он уже сам...
Сейчас стрельба была, это очень важно. Была стрельба и были жертвы.
А что он должен был, тогда он, хорошо, вот он не должен был принять эти идиотские законы, которые созлили, он должен был убрать Азарова, а с Европой как он должен был поступить, чтобы вот удовлетворить митингующих на Майдане в декабре, что он должен был сказать про Европу?
Ну а что говорить о Европе? Вернуться к соглашению об ассоциации, рассмотреть его внимательно. Если там есть какие-то вещи реально, которые беспокоят и которые могут нанести вред Украине, хотя я их там не видел, внимательно прочитав весь текст, значит вернуться к подписанию соглашения об ассоциации.
А он же уже взял 15 миллиардов у России на тот момент.
Он еще ничего не взял.
На тот момент.
Ничего еще не взял. Есть соглашение о 15 миллиардах. 3 миллиарда было выделено. Причем из них, по-моему, 1 миллиард уже вернулся в Россию в оплату долгов. Что касается цены на нефть, которая, на газ, которая преподносится как подарок, ну это вообще смешно. Наш специалист, вот Хайтун Алексей Давыдович, профессор, ведущий специалист по проблемам газа и газовой торговли, мне объяснил. Дело в том, что впервые в Европе осенью этого года возникла рыночная цена на газ. И она абсолютно равна той цене, которая считается подарком для Украины. Так сказать, никакого подарка в этом нет. Это простая констатация того, что тот произвол, который был, монополизм в диктате цены, кончился. Что газ пришел, американцы отказались от сланцевого, вернее, они сланцевый газ добывают и отказались от сжиженного газа, он пришел в Европу. В Европу приходит газ из Северного моря, по-моему, в Европу приходит газ из Ближнего Востока, из России. Все это перемешивается и возникает цена, по которой европейцы соглашаются покупать российский газ. Почему украинцы должны покупать его дороже, чем покупают европейцы? Тут идет игра, и игра часто очень нечестная, нечистая, лукавая.
Имеется в виду для населения газ?
Нет, имеется в виду цена газа за 1000 кубических метров на международном рынке. Рынка газа не существовало. В нефти есть рынок, там есть определение цены. А газ продавался, ну, как договорятся. А теперь возникли хабы. Это результат политики, в общем-то, разумной. Трех энергопакетов европейских, так сказать, возникает. Разные источники поступления, возникает как бы цена рыночная газа. То есть, что такое рыночная? Та цена, по которой готова другая страна закупать газ, например, у России. Или у Норвегии, или, я не знаю, там, у кого-то еще, у Ирана, или у Азербайджана.
Но я правильно понимаю, что таким образом вот те соглашения с Москвой, которые были достигнуты,
Янукович,
ничего
одолжения.
Такого...
Ну,
ничего...
давайте скажем так. На самом деле, в тот момент
ничего
страна
такого,
стояла на грани дефолта, суверенного дефолта страны. Все-таки то, что Путин и администрация российская приняли решение об этом пакете, это правильный шаг. То есть они отодвинули эту возможность дефолта, но никакого подарка в этом нет. Они просто признали реальность и сделали правильный шаг, помогли соседней стране уйти от немедленного дефолта. Но все, что происходит сейчас, сегодняшнее заявление Глазьева, это опять возвращение на те же позиции.
Сергей из Кировограда, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Тищенко Сергей, Кировград, Свердловская область. Я вот, меня задела вот эта история с тем, что ребят побили там, кому-то ухо порезали там, то ли отрезали. Вот этот вот кошмар, я хочу сказать, вот у меня такое соображение. В человеческой природе, любому человеку, свойственно судить людей по себе, понимаете? Если они вот эти вот блудницы, думаю, что все вокруг тоже корыстные, допытывались, кто вас там спонсирует, знаете, это вот смешно, ну кто они, ну проститутки, иначе их не назовешь, они все вот эти наши каналы, все говорят, что вот людей буквально убедили, что все вокруг там на Украине, все кругом там продажные, все там вокруг такие же блудницы, как и они, извините. Ну, судят по себе, понимаете? Ну, смешно. Если бы не было так грустно, это было бы вообще... Извините.
Спасибо, Сергей. Мы поняли, что вас возмущает. Мы сейчас об этом поговорим. Я вообще хочу сказать, что вчера случилось на канале, на Первом канале шоу, ток-шоу «Политика», в котором впервые по украинской ситуации, ну, как-то были представлены две стороны в самом деле. Потому что то, что мы видим в ток-шоу, ну, что в новостях творится, я уже не буду пересказывать еще раз, я об этом уже и писала, и говорила, это вообще что-то беспредельное. В ток-шоу на канале России исключительно одна сторона. Это регионы, и это какой-то писатель Бузина, который теперь отвечает за всю Украину, на всех, во всех программах, которые, вот все, что я запомнила из его очень невнятной идеологической позиции, что очень добрый человек Янукович, ну, необычайно добрый такой Мишка.
Он все говорит, Мишка такой. Бузина, да?
Я не совершенно не понимаю, кто такой Бузина. Это какая-то Верка Сердючка.
Да нет, это достаточно известный.
Почему его так много сейчас?
Пока он занимался историческими сюжетами, это было достаточно интересно. Точно так же, как пока уважаемый Глазев занимался экономическими сюжетами, это тоже было интересно. Но как только и тот, и другой влезли в актуальную политику, получилось вот то, что говорят в поговорке: в огороде Бузина, а в Киеве дядька называется.
Я его называю из Киева дядька.
Но он немножко странный человек, я его знаю.
Нет, я почему о нем спрашиваю, я его совсем не знаю. Но и почему я его называю Верка Сердючка? Не чтобы обидеть, а он как бы гастролер, он такой приглашенный гость, как она в каждом российском концерте. Так и он теперь в каждом российском ток-шоу представляет Украину. Я посмотрела 5 передач, он всюду стоит на канале России. Так вот, я хочу сказать, что вчера на Первом канале наконец-то были разные люди. Но, тем не менее, общий фон. Фашисты, продажные, националисты – это бесконечно муссируется тем. Штефан, вот вы все-таки можете нам профессионально объяснить, вот почему в России вот этих людей, которые стоят на Майдане, категорически называют нацистами и фашистами. Что такого вы там увидели во всем этом, что могло бы действительно так напугать, и что заслужило бы такой лексики в их адрес со стороны федеральных каналов?
Ну, честно говоря, на Западе тоже сейчас и в Германии обиделись на то, что вот протестующие, что Майдан уже не слушает Виталия Кличко. Там такие заглавы: Кличко уже не контролирует Майданом. Праворадикали там занимали вот там центральную позицию и так далее. Вот, я не знаю, там есть партия Свобода, там есть вот этот правый сектор, там есть национальный альянс, там есть националисты, там есть тоже люди с политические деятели с антисемитскими высказываниями. Но все эти вопросы не актуальны. Сейчас вопрос идет о том, могут ли они вот добивать свободные выборы и перестройка политической системы к более демократической. Это вопрос. А потом уже можно смотреть, будут ли такие тенденции, как, например, в Венгрии, где действительно там националисты там очень сильные позиции имеют или нет. А сейчас вопрос не актуальный. Люди там, которые... это не фашисты. Фашисты или нацисты, или наши ультраправые. У них всегда есть очень важная фигура лидера, сверхсильный. Такого в этом движении нету. У них всегда очень яркий образ врага, евреи там или ход пирусский, а даже если вы смотрите, как они, какие там вывески, какие там плакаты.
Да вот, кстати, какие там вывески, там, плакаты? Вот, вас напугало
гимн,
там что?
Скажем, такой, ну, неофициальный гимн, это Виктор Цой. Время перемен. Угу. Значит, они принимают все-таки, они признают, что русские это братья по крови, ну, как они говорят, не по рабству. Угу. Вот, и это все, весь фашизм.
Пугающе. Вы, Айдер, что-то пугающее вас вот в этом направлении заметь. Вспомните все, что вы видели, и все, что вы сейчас слышите на каналах, пугают обывателя российского, что вот фашисты рвутся к власти на Украине. Вы-то заметили там какие-то настораживающие признаки наступления этого?
Там есть националисты, конечно, как Штефан сказал. Мне вообще-то любые националисты не очень симпатичны, поскольку я считаю, что национализм сужает кругозор у человека. Но все-таки надо... надо все-таки разделять, да? Одно дело это националист украинский, и совсем другое дело это московский скинхед, да? И, извините, пожалуйста, о каком национализме украинском сейчас, вот в данной, тем более, ситуации, можно говорить там, о каком нацизме и фашизме, если у нас среди Москвы выкрикивает лозунг «Убей хача», несколько тысяч человек скандируют «Убей» по национальному признаку. В Украине и близко этого нет. И, конечно, есть там какие-то придурочные политики, которые, может быть, там и антисемитские высказывания допускали, и какие-то антирусские и так далее. Но это абсолютно не тренд никакой. Я там беседовал с львовянами, с тернопольцами. Я же русский, они видят, что я русский, даже как я здороваюсь. Никогда от них никакой агрессии не видел. Также мои друзья крымские татары, которые в Киеве, там много живет моих друзей. Вот у них Штефан спрашивал, боитесь ли вы националистов? Ну, как бы какая-то угроза, вас тут не притесняют, там черные там, и так далее. Вообще они о таком слышать не слышали никогда в Киеве. Да? Мы судим об Украине по нашей реальности. Значит, и
переносим кальку.
Да, вот но это уже намеренно делается. Я думаю, что те, кто это пропагандирует, они это понимают. И все эти передачи, они направлены как раз на то, чтобы показать россиянам, смотрите, к чему приводят так называемые мирные протесты. На улицы выходят фашисты, 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 фашисты. Если это слово повторять постоянно, то оно внедрится в голову россиянам, и, к сожалению, все это внедрилось. 84% россиян, насколько понятно по опросам, отрицательно относятся к борьбе украинцев за свои права, а эти права простые, фундаментально человеческие, о чем Виктор говорил. Это нормальная полиция, нормальный суд, честные выборы, там ничего другого нет. Нормальные, адекватные налоги.
Об этом россиянам не
об
говорят.
Об этом не скажут, об истинных причинах. Вы понимаете? И вчера я был на ток-шоу «Политика», да, действительно, надо отдать должность, что на этот раз на Первом канале не было фриков типа Бузины с украинской стороны. Были два таких действующих активных депутата, это Мирошниченко Юрий от партии регионов и Москаль от партии Батьковщина, да, вот. Но и их только было там интересно слушать, потому что все, что там несли, ну, еще там пара журналистов еще была, там, американец, да, и
Майкл Бом, да, и Константин Эггер,
да.
Вот слава богу,
ну, подождите,
что уже хотя бы это...
Вот все, что несли наши люди там, это стыдно слушать. Вот понимаете, как-то Киркоров сказал, когда «Розовой кофточкой» обозвался, что идти надо на пресс-конференцию подготовленным, да, и здесь надо идти обсуждать вопрос Украины подготовленным, надо читать источники, надо быть знакомым с политикой, надо, в конце концов, ездить туда. Нет, уже конец января, уже вопрос о силовом, так сказать, разгоне уже осужден самим Януковичем. Он сказал, что этого не может быть, и там в реалиях это невозможно, штурмовать войсками этот Майдан. Да? Так наши вот на голубом глазу говорят, Янукович, сотри их в порошок, раздави их. Янукович, это армию на улице. Они даже не знают, что по Конституции Украины армии нельзя принимать участие во внутренних делах
и
вообще.
Им вчера это пытались объяснять,
бесполезно.
Но бесполезно. Они говорят,
уже,
можно,
если,
должна.
Если честно,
должна.
Лен, я потерял всячески на эту тему интерес. Я просто считаю, что кто не хочет, у которого заткнуты уши, я с тем разговаривать мне неинтересно. Да? И те, кто интересуется, они все понимают. Те, кто не хотят ничего понимать и хотят закатывать шовинистические истерики, оскорблять украинцев, называть там их хохлами, хохлократией, называть то, что сейчас происходит, вот это народное движение. Ну, мне с ними неинтересно. Я для себя четко знаю, что там происходит. И да. В итоге все закончится позитивно. В Украине будет создана более ответственная власть. И система власти будет по-хорошему бояться избирателей.
Ну, я-то переживаю все-таки. Я-то за вас не в этом смысле не переживаю, за то, как вы к этому относитесь. А вот то, как относятся к этому российские зрители, обыватели, которые там не были, не знают и верят только тому, что им говорят. Вот, Виктор, скажите, пожалуйста, их все время пугают, что там либо свастики в руках, вот как говорят на Майдане, либо портреты Бандеры. Это очень страшно, что там люди выходят с именем Бандеры на устах, вот на этот Майдан. Это страшно действительно для россиян и для украинцев, которые живут в других регионах, где не так его чтут, Степана-то.
Ну, вы знаете, я думаю, если обратиться вот к нашим средствам массовой информации, да, российским, это такой недобросовестный прием, но очень эффективный.
Очень.
Вот начинали наш разговор как бы с абсолютного зла и абсолютного добра. Вот в сознании россиян есть фактор абсолютного зла. Вот фашизм и национал-социализм просто по историческому опыту это некие, значит, метки абсолютного зла. Приклеить его к Украине достаточно просто, потому что по своему воспитанию, еще и в советские годы, и в последние годы, мы знаем о том, что в Западной Украине был, но не фашизм, а это скорее коллаборационизм, так сказать, государственный. Ну, не было государства, но как во Франции был коллаборационизм, то есть украинские националисты хотели...
Сидел в немецком лагере.
Я и говорю об этом, что это был некий коллаборационизм, он, конечно, был. Потому что у них было свое представление о независимой Украине как государстве, и они считали, что найти поддержку они могли на тот момент только, там, я не знаю, в фашистской Италии или в нацистской Германии и прочее. Поэтому это очень подлый прием. Потому что для каждого российского человека, почти без исключения, вот это обращение, наклейка этого ярлыка, во-первых, она как бы имеет под собой какие-то основания, хотя если исторически разобраться, там все очень сложно и не так однозначно. Потому что в Западной Украине сейчас живы миллионы людей, у которых в их биографии лично есть жертвы. Либо уничтоженные физически в 1939 или там 1944, 1953 годах, либо попавшие куда-то в изгнание, в ссылку и так далее. Как они должны относиться к этому? Поэтому это очень подлый пропагандистский прием. И прием совершенно безответственный, потому что он сеет вражду очень глубокую на уровне уже личностном, простых людей, между двумя народами, которые в мире трудно найти подобный пример. Две страны, которые связаны, я думаю, ну, 15-10 миллионами людей, имеющих близких родственников, жен, мужей, а может быть и намного больше. Здесь нужна сугубая осторожность. То есть, к сожалению, те люди, которые отвечают в российской администрации за пропагандистское обеспечение какого-то политического курса, который явно присутствует по отношению к Украине, они ведут себя совершенно безответственно. Они сеют вражду, которую мы будем ощущать еще очень много и много лет. Причем делают это весьма подло и весьма профессионально.
И непонятно зачем. И что они этим получают? Я не... Вот, да понятно тебе и Бог. Зачем. Что, ну, они, Лена, получают?
Сформировать неприятие того, что происходит в Украине. Вот Стефан сегодня сказал две вещи очень важные.
То есть за счет того, чтобы испортить, да, оттолкнуть, да, от себя, да, украинцев, да, им дороже, да, сохранить ненавистническое не отношение в России,
дело,
к ситуации.
Не в Украине дело. Вообще дело в том, да, политическом, понимаю, процессе, да, который идет в Украине. России. Вот Стефан сегодня сказал две дорогие для меня, да, вещи. Да, он сказал, перестройка, использовал слово, да, и вспомнил песню «Мы ждем перемен» Виктора, угу, Цоя. Угу. И я перенесся в то время, когда я вступил в команду, которая хотела перемен в Советском Союзе. Вот у меня сейчас еженедельные дискуссии с Горбачевым. Знаете? Каждую неделю по телефону мы с Михаилом Сергеевичем ведем дискуссии. Он меня воспитывает, говорит, ты не прав. Там хулиганы, там террористы.
А вот так?
Нет, ну не все. Он говорит, ну, да, они, да, там, да, есть, да, как бы, ты же видишь, да, там же нельзя же этого допускать. Это, угу, же нарушение законности, да, и так далее. А я ему говорю, Михаил Сергеевич, мы с вами два последние, которые имеем право упрекать украинцев в том, что сопровождает всегда массовое движение народное. Конечно, там есть и хулиганство, и терроризм. Я одинаково отношусь там, к гибели парня в форме Беркута или к гибели парня там, на другой стороне. Но мы с вами не имеем на это права, потому что это последнее место на постсоветском пространстве, за исключением Прибалтики, это отдельная статья, это уже в Евросоюзе, где те ценности и те цели... свободы большей, гуманизма, да, человечности, правопорядка, закона обязательного для всех, которые мы постепенно формулировали в годы перестройки и пытались привнести в Советский Союз, но были остановлены в 1991 году. Только там, на том Майдане, за них еще люди борются. Даже, может быть, не сознавая этого. Это, если хотите, арьергардные бои перестройки, реформ в Советском Союзе, которые хотят остановить. Мы имеем фактически вместо демократии какие-то квазинаследственные монархии. Не будем называть республик. Мы не имеем никакой рыночной свободы, мы имеем монополизм сплошной. Мы имеем государственное дирижирование. Мы имеем грубейшее нарушение прав. Мы имеем отсутствие свободы слова и так далее. Мы к этому стремились? Михаил Сергеевич говорит, нет, мы к этому не стремились. А как же мы можем их тогда осуждать? Мы-то с вами, я не знаю, как все остальные, должны их поддерживать и говорить спасибо, что вы еще за это боретесь, что вы еще в это верите.
Но если вернуться к тому, чего добивается государственная пропаганда этим отторжением. Одного. То есть она работает на свой... Ее не интересует вообще сейчас Украина, ее интересует, думаешь, Россия.
Ну, все поняла. Но тут тоже есть вопрос. Еще одна дорогая мысль Стефана.
Да.
Вот я считаю, есть большая ложь. Знаете, какая большая ложь? О том, что Украина такая разваленная страна, она никому не нужна. Это чемодан без ручки, который нести тяжело и бросить, угу, жалко и так далее и тому подобное. Это чистейшее вранье. Это чистейший экономический нонсенс и прочее. Вот Украина – это потенциально страна, которая может очень быстро нарастить и экономические свои показатели, и социальные, стать процветающей страной буквально в течение, ну, думаю, 10 лет, если ей не мешать.
Это что, этого если не дать... понимает правительство России?
Прекрасно понимает. Ну, и боятся
этого. Тогда еще раз мне
и
дайте
и Евросоюз то же самое обманывает, страшно. Говорит о том, что мы не можем, это слишком дорого. Как дорого? На Грецию за 3 года 350 миллиардов долларов недорого. А для Украины дайте 100 миллиардов долларов. Но только под контролем, чтобы они не ушли по карманам. И вы посмотрите, что будет в Украине. Вспомните, Украина, 99-й год, 2000-й год, 2001-й год. Стефан, помните темпы роста? 9%, 8,5% китайские темпы роста. В этом-то вся и проблема, что Украина привлекательна для всех. И для Евросоюза, и для России. Но я думаю, что впервые в истории, в политической 21 века осуществляется, знаете, в экономике есть такое понятие, которое у нас активно использовалось в России и в Украине. Агрессивное поглощение компаний. Довести компанию до банкротства, а потом рейдерским захватом или по дешевке ее купить. Впервые эта технология используется по отношению к целому государству. Довести Украину до банкротства, но для того, чтобы ее потом заполучить.
Хорошо. Пропагандистская составляющая. Какую, что они получают? Вот такой ненавистнической, фашистской...
Формируют неприятие у людей методов борьбы, которые только и могут остановить власть, которая закусила у дела.
У россиян формируют.
Простите, вы
у
не
россиян.
Боитесь, что этим и готовится мероприятие, которое будет уже на другой уровне? Вот я не думаю, что Владимир Путин туда отправляется российские танковые колонии, а может быть он хотя бы отправляет экипажи для таких танков.
Может ли он отправить туда военных
да,
российских?
Да, конституция налево и направо. Сейчас это...
Стефан, я думаю, что это вряд ли, потому что все-таки это
слишком
опасно.
Это уже им точно не простят. Но это вот уже даже не только шоу.
Да, то, что по моим наблюдениям, как мне кажется, я не имею доказательств, это просто мои наблюдения, моя интуиция, да, мое восприятие. Вот если еще примерно до января месяца этого года мне казалось, что в российских кругах, которые принимают решение, абсолютно неприемлемая идея о дезинтеграции Украины, то у меня сейчас есть сильное опасение, я подчеркиваю, именно опасение с точки зрения российских интересов, как российского гражданина, что там постепенно формировать такое представление, что ну и ладно, если не нам, то не доставайся никому. Пусть она разваливается на части, так сказать, и у нас есть и прецеденты, у нас есть Южная Осетия, у нас есть Абхазия, у нас есть Приднестровье. Почему бы не появиться там какому-то Приднепровью, да, еще чему-то. Со всем остальным. Я этого очень боюсь.
Ну, абсолютно один вариант прав. Другому не мешает. Это...
Все верно. Вот это как бы было табу, была черта, которую нельзя было переходить. Нельзя допустить дезинтеграции Украины, потому что это процесс сердца Европы, который неизвестно, чем закончится. Никому.
Мы сейчас послушаем Владимира из Алтайского края, и вот вот как раз на эту тему и поговорим. Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы обратить внимание участников беседы на вот такое обстоятельство. Украинский национализм, по моему убеждению, имеет ну, такой закоренелый антироссийский вектор. Я учился в 75-м году в университете, как раз корпус на бульваре Шевченко. Я вот на факте говорю. И 19 мая каждого года нас предупреждали, вы не ходите мимо памятника, там собираются националисты. Вы представляете, это какое глухое время, по поводу чего? Значит, ну, гроб с телом Шевченко останавливался по пути из Петербурга в Канев. И вот с тех времен, вот это, значит, по какому поводу они, значит, там москали, ну, подавили поэта нашего великого Кобзаря. Другой факт. У нас учился один парень, по-моему, из Западной Украины. Он поехал домой на каникулы. Умер Владимир Ивасюк. Все помнят Черемшину. Он ходил на кладбище, там, значит, ну тоже, типа москали довели его, он же самоубийством кончил Ивасюк. Все, больше он не продолжил учебу. И поэтому у меня, мы ходили в ДНД, я последний, ходили в ДНД в Киеве, точнее, нас настраивали, значит, выходите вечером, смотрите на театральные тумбы, чтобы не было националистических лозунгов. Это 75-76 год. Правильно вот сказал товарищ, что там в биографии многих есть вот эти...
И что сейчас? И что? Так. Вы хотите сказать, что было, есть и будет это?
Позвольте, я закончу. Так вот, вы акцентировали внимание. А что же, так сказать, что за эмоция? Янукович или Евросоюз? Нет. Москва, Россия. вот это давно еще неприязнь.
Все, поняла, вот поняла. То есть вот считает вот наш слушатель Владимир, что движущая сила Майдана в чистом виде анти-Россия, анти-Москва. Я не согласна, но я там не была. Пожалуйста, Айдер, ваше мнение, насколько сильна составляющая вот вся, весь этот протест скорее имеет вот такую мотивацию, антирусский характер. Да.
Ну, это чепуха просто, и все. Mm-hmm. Мне кажется, вот Виктор мог бы лучше ответить.
Да нет, я думаю, что Владимир в чем-то прав. Он прав в том, что отрицать наличие националистов
и
в Украине вообще и в событиях, которые мы обсуждаем в частности, может только человек, который там не был или не видел этого. Они там, конечно, присутствуют, но, во-первых, их там далеко не все они, да, и они составляют там какую-то часть, я не знаю. Вот,
но мы же говорили об этом.
Они там присутствуют, и странно, если бы их там не было. После всего того, той сложной истории отношений между как бы Советским Союзом, Россией и особенно западными этими областями, которые там есть. То есть, конечно, Владимир прав, они там есть. Вопрос в том, как с этим бороться. То есть, пытаться их подавить, да, пытаться сказать, ну, подумаешь, у тебя там убили кого-то, и у меня убили во время Великой Отечественной войны. Это не тот путь. Или путь все-таки сказать, что, ну, наверное, в истории есть много всяких проблем, давайте мы это оставим, а будем формировать на руинах Третьей Украинской Республики Четвертую Республику с пониманием того, что она не может быть этнической в Украине. Половина Украины говорит на русском языке. Половина граждан Украины – это люди русской культуры, поэтому выбросить их, заставить их говорить по-украински невозможно. Поэтому нужно Четвертую Республику, которая вот должна быть сформирована на этих руинах, формировать на совершенно иных принципах, как парламентскую, как федеративную. Кстати, вот Федеративная Республика Германии. Вчера у нас была дискуссия в институте, обсуждали книгу «Культура Европы». И меня поразил наш профессор Синдяев, который сказал, что в Федеративной Республике Германии, например, вопросами культуры, то есть религии, языка, там, культурных проблем, занимается некий федеральный совет, где представлены все земли Федеративной Республики Германии. И в этом федеральном совете решения принимаются исключительно консенсусом по этим вопросам, вопросам культуры. Украина намного более разнообразна, чем Федеративная Республика Германия. Поэтому, конечно, есть там националисты, и они там
это
будут.
Это не скажите наши баварцы.
Ну, я не знаю, мне там, я не специалист по Германии, я цитирую человека, который этим занимается, он сказал, я ему верю, да, что это очень тонкий вопрос. Поэтому националисты там, конечно, есть, но это далеко не все националисты. И я просто, Владимир, может, давно был, я-то из Восточной Украины, из Черниговской области. То есть у нас город был разделен на три части. Я подростком был и юношей. Треть русские, треть украинцы, треть евреи. Извините, у нас за любые выходки по поводу национальности очень сильно били по лицу.
Вот. Ну, я не знаю, у меня такое ощущение, действительно, там отбивается от России. Вот один там мальчик, даже не студент, он еще в школу ходил. Он стоял на Гушевском без каски, там, без каски, и он мне сказал, мы хотя бы питаемся бороться за свою свободу. А в России, я ему просто сказал, что я из Москвы, и меня вообще там были часто ситуации, когда люди, которые...
И вас не побили?
Нет, не побили. Они только отвечали упорно на украинском. Вы понимаете, я тоже из такого бывшей империи, из германской. И у нас после войны все наши, скажем, по языку, по культуре близкие соседи, Дания, Голландия, там, они нас просто не на видели. Вот и именно связано с тем, что как мы к ним относились во время войны. Вот, и вот эти великие, эти большие, эти некрасивые немцы. И я думаю, что сейчас в постсоветском пространстве такие процессы, они же очевидны, на Украине они тоже есть, но это не окончательно.
Но это не этническая ненависть, это не ненависть по принципу там другого лица, и так далее.
Я вот на секундочку отвлекусь совершенно в другом направлении, я просто хочу предупредить наших слушателей, зрителей, что Штефан, он вообще не очень любит немцев. Не очень. Я знаю, что... Да нет, не очень. Я знаю одну немецкую гражданку Германии, которая живет в Германии. Она прочитала статью, которую написал Штефан в России, в Московском комсомольце. Он написал там, как же русские люди восхищаются младенцами в колясочках. Они видят ребенка, они расцветают. А вот эти вот немецкие холодно смотрят на него какими-то там железными, в общем, какими-то глазами. Она так обиделась, она сказала, что нет, вот на моего ребеночка в колясочке в Германии смотрят так же и сисюкают с ним, и козу строят. Вот что. Я хочу сказать, что к вам большая претензия со стороны немецких граждан о том, как вы думаете о своем народе.
Я правильно думаю.
Вопрос у меня к вам. По поводу отношения регионов, все-таки регионов к этой ситуации на Майдане. Пожалуйста, Айда, расскажите нам про Крым. Преподносится, что абсолютно однозначно Крым категорически и готов отделиться. Что там происходит? У вас там родственники, я знаю, извините, что я выдаю ваши семейные тайны, но тем не менее расскажите.
Ну, там Крым это вообще самый такой регион Украины, который трудно оценивать в целом. Потому что там есть русские люди, которые коренные крымчане, которые там жили там, в 5 поколениях, да, есть крымские татары, потомки тех, которые депортировали, которые там не жили 2 поколения, и они вернулись, да, и их дети. Есть русские люди, которые. Это я не в обиду им говорю, но просто они Крым не родина, они туда приехали работать, заниматься сельским хозяйством там и так далее в послевоенные годы, после депортации. И они отличаются своими представлениями о жизни там, от тех крымчан, которые жили там до войны, например, да. Это все разные люди. Вот есть люди, которые совершенно четко считают Крым Россией, да. Есть люди, которые так не считают, даже среди русских. И среди татар там, ну просто понимаете, татар очень немного. И поэтому для крымских татар любая дестабилизация в Крыму, внешняя, внутренняя, она просто неприемлема, потому что ну, это просто опасно, да. Вот, и там пытались провоцировать, когда митинг проводили. И даже татары ушли на другое место, чтобы не встречаться с организованным властями митингом за Януковича, чтобы не было провокаций каких-то, да. То есть там очень, очень боятся, вот вообще в Крыму все разумные люди, а там таких большинство все-таки, которые хотят спокойно жить в хорошем месте у моря, да, они боятся эту чашку разбить. И там было очень тревожно раньше, когда татары только возвращались, и в горлах русских людей создавали образ варваров, которые сейчас всех перережут. Потом татары вернулись, никого не перерезали, никого не выгнали ни из одного дома. Вот, построили все сами, на свои деньги. Ну, вот, никого не тронули, ничего там такого не было, никаких резней. И уже сейчас другое отношение. Люди поняли, что это такие же люди, дети учатся в одних школах, ходят друг к другу в гости и так далее. Но там не может быть единого мнения по поводу ситуации на Майдане. Но я думаю, что там достаточно много людей, которые поддерживают требования Майдана. И прежде всего, это молодые люди. Потому что вообще в Украине сейчас очень четкое разделение не по территориальному больше признаку, а по возрастному. Вот молодые люди, предоставь им такую возможность выбирать, большинство проголосовало бы за то, чтобы жить в ЕС, допустим, да,
то есть,
это опросы показывают.
Однозначности с Крымом нет.
Нет, конечно. Нет. Это вообще отдельный сложный вопрос.
Виктор, что в Чернигове? Вот в Чернигове как?
В Чернигове все очень разумно. Кстати, вот я очень горжусь своими земляками. Да. Значит, там действительно, ну, с некоторым опозданием, буквально 2 или 3 дня тому назад, тоже начались как бы вот выступления, начались, с ними были некоторые депутаты областного совета. И я, честно говоря, им советовал. Я говорю, да, поддерживайте свои требования в мирной демонстрации, но занимаются этим пусть депутаты областного совета, которые есть среди вас, они имеют на это право. Они собрались в областном совете, провели там сколько нужно времени, пообсуждали все и нашли компромисс, приняли совершенно разумное решение, которое позволило освободить администрацию от блокады, областной совет, так сказать, занимается. То есть они решают это там, где нужно решать, понимаете? То есть все эти проблемы совершенно
настроение.
Решают.
Вот можно сказать, что вот, а мы против Майдана,
нет,
всем городом.
Нет, поверьте, я еще раз возвращаюсь вот к тому, о чем я говорил. Мы будем все время заблуждаться и ошибаться, и будем в плену иллюзий,
да,
если мы не поймем, что на поверхности есть очень много разных вещей. Есть национализм, есть проевропейские настроения молодежи, которые хочется жить в Европе, есть настроение крымчан, которые боятся, что их, так сказать, нарушат, их, так сказать, культурную традицию, еще что-то. Все это имеет место. Но на самом деле в основе этого лежит, и я об этом говорил в Государственной Думе в декабре. Если какие-то события, протесты такого масштаба появляются с периодичностью в 3-4 года, то это не следствие внешних влияний или вот этих проявлений. Это следствие глубокой неудовлетворенности людей тем, как они живут.
Я же не случайно об этом спрашиваю. Мне тоже кажется, что мы сейчас все должны сесть и разбить этот миф, который насаждают в людях, конечно, что на Майдане кучка, ее поддерживает еще одна кучка, а Восток, Юг — это совсем другие люди. Меня это возмущает глубоко лично, потому что у меня много друзей в Одессе, например, которые тоже причисляют, отделили уже вот в этот, в российский какой-то там сектор.
Их не спросили,
при том, что вот мои друзья, они абсолютно разные люди. И они очень глубоко и сочувственно относятся вот к идеалам Майдана.
Вот по поводу Востока. Ведь посмотрите, был Ющенко, как бы крайне националистический такой, национально ориентированный президент. Ушел Ющенко, избрали Виктора Януковича, яркого представителя именно Востока, русскоязычная часть. То есть механизмы правовые, нормальные для каждой страны работают.
И признали эти выборы.
И если бы сама власть, я уже не знаю, кто там этим занимался, я не имею информации, если бы она сама не пошла на вот такие действия, то этот механизм продолжал бы работать. Если сейчас говорят убрать Януковича, как убрать? Законного пути нет. Вот парламентские перевыборы надо провести. И он, кстати, сам на это соглашается. Но Янукович пусть доработает до 2015 года под общественным контролем. И на нормальных выборах через год пусть изберут того, кого
считают. Или под общественным давлением он должен все-таки подать прошение об отставке, написать заявление. Да. Вот
сам,
ваш прогноз, у нас секунды. Вы говорите, что он никогда. Сам, Штефан, есть у вас...
Там, по-моему, есть только два варианта. Это или Янукович уходит, или там будет большая кровь.
Кровь не надо. А добровольно уйдет, чтобы не было крови? Он уйдет добровольно? Сегодня, чтобы уже прекратить это противостояние.
Он пока же не готов. Я не исключаю.
Вы не исключаете. Такой, Айдер,
очень Айдер хороший.
Ваше последнее слово. Уходит? Нет, он
завтра. Сидит сам. Янукович на суку и пилит под собой сук. Мимо проходит Путин и спрашивает: Виктор Федорович, что же вы делаете? Зачем вы пилите под собой сук? А Янукович отвечает: Владимир Владимирович, так я же медленно.
Ну, шикарная концовка, роскошная, но тем не менее, уходит быстро, секунда. Уходит? Говорить.